царица-государыня всегда не изволит опочивать за полночь 3 часа, а я при ее величестве безотступно сижу, а Кирилловна у кровати стоя дремлет. Царица-государыня изволит говорить: «Тетушка, дремлешь?» Она говорит: «Нет, не дремлю, я на туфли гляжу». А Марья по палате с постелью ходит и среди палаты стелит, а Матрена по палатам ходит и со всеми бронится, а Крестьяновна за стулом стоит, да на царицу-государыню глядит. Пришествием твоим себе от спальни получу свободу. Княгиня Голицына в этом письме не упоминает о карлицах, хотя в то время эти несчастные существа считались необходимой принадлежностью дворцов и знатных домов. Мы упоминали о ссоре Нарышкина с Мазепою по поводу бегства карлицы. Явление карлицы в семействе могло считаться не бедствием, а счастьем. В сенатских делах находим бумагу о даровании отцу карлицы Устиньи Никитиной семейством свободы от помещика его. Счастливое семейство. Меньшиков писал Яковлеву в 1716 году: «Понеже у одной моей дочери карлица есть, а у другой нет. Того ради просим вас благовременно ее величеству государыне-царице доложить, дабы из карлиц, которые остались после царицы Марфы Матвеевны, изволила определить мне указом одну карлицу взять». Кроме карлиц, знатные люди увеселялись болтовнёю попугаев, а иногда вместо попугаев служили и люди. В 1708 году Меньшиков писал своей жене: «Послал я к вам ныне в презент 2 шляхтянок-девок, из которых одна маленькая может вам за попугая быть, такая словесница, какой еще из таких младенцев мало видал, и может вас больше увеселить, нежели попугай». Любили и великанов. Король прусский Фридрих Вильгельм I собирал их отовсюду в свое войско, просил и царя прислать ему великанов из России. Царь посылал. Но так как нельзя было русских людей оставлять навсегда на чужой стороне, то великанов переменяли, посылали новых. Великаны находились и в русском войске. В 1718 году велено было при сенатской роте быть 2 великанам. Необходимую принадлежностью дворца и домов знатных людей считались также шуты. Люди, у которых всегда были наготове остроты и шуточки, чтобы посмешить хозяина и компанию. У Петра в описываемое время главным шутом был иностранец Лакоста, по просьбе которого был сослан в Казань знаменитый впоследствии лекарь Лесток. Чтобы познакомиться поближе с житьем-бытием преобразователя и окружающих его людей, более всего тронутых преобразованием, перенесемся в Петербург, этот парадиз, где Петру спорее работалось и веселее пировалось, чем где-либо. Город отстраивался быстро. Иностранцев уже поражал своей красотою Невский проспект. Длинная и широкая аллея, вымощенная камнем, с рощицами и лужайками по сторонам. Пленные шведы проложили проспект. Они же каждую субботу и чистили его. Прочных построек было немного. Адмиралтейство, царский летний дворец у летнего сада, биржа, почтовый двор, где теперь мраморный дворец, дом князя Меньшикова на Васильевском острове. Большая часть частных домов строилась на скорую руку и представляла большие неудобства, особенно в петербургском климате. В домах знатных людей потолки протекали, и за большими обедами разгоряченные вином гости прохлаждались крупными дождевыми каплями, падавшими им на лицо. Дождь часто мешал праздникам, которые Петр любил задавать в летнем саду. Тут праздновалась коронация царя, преславная Виктория, царские именины. Праздник начинался в 5 часов после обеда. На обширном месте подле сада, Царицын луг, Становились два гвардейские полка – Преображенский и Семеновский. Сам царь угощал их, подносил в деревянных чашках пиво и вино. В саду одного из фонтанов помещалась царица со всею фамилией и дамами, которые с изумительную для иностранцев быстротою переняли европейское обращение. Двор царицы великолепием не уступал дворам германским. Зато двор царя отличался простотою, состоял из одних денщиков. Некоторые из них были в большой милости у Петра, но подвигались вперед не самые любимые, а самые способные, как Ягужинский, Дивьер. Угощение в саду происходило по старому русскому обычаю. «Пей непременно, хочешь, не хочешь, и ворота на запор». Запах хлебного распространялся по всему саду. Являлось человек 6 гвардейских гренадер, которые несли большие чаши с вином. За солдатами идут майоры гвардии и угощают. Нельзя не выпить за здоровье их полковника. Гости развеселялись. Высшее духовенство, постоянно приглашаемое на праздники, веселилось больше других. Между тем, в открытой галерее, построенной на северной стороне сада, подле Невы, начинались танцы и продолжались до 12 часа ночи. 27 июня, в день преславной Виктории, утром совершалось богослужение на Большой площади перед Троицкою церковью. Здесь ставилась большая палатка с алтарем внутри. В шагах в 50 от алтаря стоял Петр, одетый точно так, как был во время баталии, в зеленом кафтане с небольшими красными отворотами, поверх которых надета черная кожаная портупея. На ногах зеленые чулки и старые изношенные башмаки, в правой руке пика, под мышкой старая шляпа. Вечером пир в летнем саду и старое, любимое удовольствие Петра – фейерверк. Самое сильное угощение бывало при спусках кораблей. При конце пира адмирал Апраксин заливается слезами, знак, что много выпито. Данилыч падает замертво, жена и свояченица хлопочут около него, оттирают спиртами. Кто ссорится, кто клянется в дружбе. Одним из любимых удовольствий Петра в Парадизе летом было катание по Неве. Петербургские жители для удобства сообщения в городе, строившемся по берегам большой реки, имели парусные и гребные суда, полученные ими безденежно из казны. Когда в определенных местах города вывешивались флаги, то все суда должны были собираться у крепости. Кто не явится, платит штраф. Царь с царицей со всем двором участвовал в этих прогулках. По уверению очевидцев, Невская флотилия представляла прекрасный вид. Удовольствие прогулки увеличивалось еще тем, что почти все вельможи имели с собою музыку. Мы видели, как в молодости Петр праздновал свадьбу шута. В 1714 году кокуйский патриарх Никита Моисеевич Зотов вздумал на старости лет жениться. Петр сначала был против этого странного брака, но потом уступил желанию старика и не упустил случая, чтобы отпраздновать свадьбу всешутейшего с особенным блеском и торжеством. Это торжество происходило в начале 1715 года. Все приглашенные должны были явиться кто в польском, кто в испанском, кто в старонемецком, кто в турецком платье. Составлен был список, кого приглашать на свадьбу. Составлен был таким образом. Позвать вежливо, особливым штилем, не торопясь того, кто фамилию своею гораздо старее черта. Или того бы не забыть, кто 15 дней Чижика приискивал, да не сыскал. Не знаю о том, может ли он и то сыскать, куда он устремляется и куда гости призываются, и торжество приготовляется. Того человека, кто в Алеппе родился, того, кто кушать приуготовить умеет, того, кто не по силе борца сыскал и тому подобное. Свадьба Зотова заслужила в потомстве особенное внимание. Одни вооружаются против неприличия этого торжества, другие стараются оправдать его и вообще хотят видеть здесь насмешку над патриаршеством, желание унизить сан, который хотелось уничтожить. Но мы знаем, что это была просто игра в короли, папы и патриархи. Игра, понятная при тогдашнем состоянии юного общества. Зотов назывался кокуйским патриархом еще тогда, когда настоящий патриарх был в Москве, когда, по всем вероятностям, не западала еще мысль об уничтожении патриаршества. Теперь этот кокуйский шутовской патриарх вздумал жениться, и свадьбу его отпраздновали приличным его званию образом. Если предположить, что Петр хотел насмеяться над патриаршеством, то надобно предположить, что он хотел насмеяться и над своей собственной царской властью, потому что у него был и шутовской пресбургский король, впоследствии кесарь. Со смертью старика Зотова шутовское патриаршество упразднилось, но остался князь-папа, в соответствии князю-кесарю. Из петровских вельмож старинным русским гостеприимством особенно отличался адмирал граф Апраксин. Нигде не пили так много, как у него. Хозяин наблюдал зорко за гостями, и беда, если кто-нибудь из них неисправно осушал бокалы. Хозяин хмурился, вставал с места, подходил к гостю, умолял выпить. И когда тот соглашался, наконец, исполнить просьбу, то адмирал испускал радостный крик. Совершенную противоположность адмиралу представлял канцлер граф Головкин, страшный скряга, и потому угощавший сухо. В приемной комнате у него главное украшение составлял длинный парик, повешенный там только для вида, потому что Головкин по скупости никогда не надевал его. Ни наружностью, ни характером не был на него похож ближайший товарищ его и враг, вице-канцлер Шафиров. Головкин был высокого роста и очень худ, Шафиров маленького роста и едва двигавшийся от толщины. Он жил великолепно и отличался необыкновенно приятным обращением. В ноябре 1718 года объявлено было, каким порядком должны были собираться ассамблеи. В этом объявлении говорится, что ассамблея или вольное собрание составляется не для одной только забавы, но и для дела, ибо тут можно друг друга видеть и обо всем переговорить, также слышать, что где делается. Хозяин того дома, где должна быть ассамблея, должен повестить, что каждому вольно к нему приходить, как мужеского, так и женского пола. Ассамблея ранее 5 или 4 часов не начинается, а далее 10 пополудни не продолжается. Хозяин не обязан гостей ни встречать, ни провожать, ни почивать, даже может и не быть дома. Он обязан только очистить несколько покоев, приготовить столы, свечи, игры на столах, питье для тех, кто попросит. Каждый может приехать и уехать когда угодно, между назначенными часами. Всякий в ассамблее может ходить, сидеть, играть. Вставание, провожание и другие церемонии запрещаются под штрафом Великого Орла, осушение огромного кубка. Только при приезде и отъезде поклоном почтить должно. В ассамблею могут ходить с вышних чинов до обер-офицеров и дворян, также знатные купцы и начальные мастеровые люди. Лакеям и служителям в те апартаменты не входить, но быть в сенях или где хозяин определит. Петр женился на Екатерине в то время, когда прежние отношения его компании рушились. Одни дряхлели, умирали, других Петр должен был удалить от себя, должен был охладеть и к самому Данилычу. Около царя образовалась пустота. Тем сильнее он должен был привязаться к Екатерине. Петр до конца сохранял привязанность к человеку, который сделал для него много добра, хотя и говорили, что царь был ему обязан некоторыми дурными своими привычками. То был князь Борис Алексеевич Голицын. В 1713 году старик, страдавший подагрой и хирагрою, потерявший сына Алексея, был утешен царем. Петр прислал ему собственные работы возила, или кресла, на которых больной мог ездить. Оканчивал свое поприще и знаменитый мальтийский кавалер, фельдмаршал Шереметьев. Отношения к нему царя в последнее время любопытны. Старик продолжал служить, хотя жаловался, что с ним обходятся не очень почтительно. В феврале 1716 года он писал Макарову: «Записание твое попремногу благодарствую, что содержишь меня в любви своей, за что тебе, государю моему, Бог мздовоздаятель. Пожалуй, государь мой, уведоми меня, нет ли вящего на меня гневу его величества? А я от печали своей уже одна нога моя в гробу стоит, и болезнь моя умножается, а паче же беспамятство великое пришло, и прошу вас, моего государя, научи меня по милости своей. Велите ли мне себя больного вывести навстречу или ожидать указу? А я признаваю со всего на себя вящего гнева, ибо не имею ни единой литеры к себе от его величества и по чужим указам управляю, а не управлять не смею». Последняя жалоба на чужие указы относилась к тому, что фельдмаршал должен был двигать войска по письмам послов Долгорукова из Варшавы и молодого Головкина из Берлина. В следующем году старик просил государя отпустить его в Москву для устройства своих дел. Ответа не было. Шереметьев обратился к Макарову. «Просил я его царского величества о милосердии, чтобы меня пожаловал, отпустил в Москву и в деревни мои для управления, и чтобы успел я отделить невестку свою со внуком и прочими детьми, ибо показывает мне старость моя и слабость здоровья моего скоро отходить сего маловременного веку, о чем меня и внук мой зело просит, чтобы я его при себе отделил, так уж крайняя моя нужда. Сколько лет не знаю, что в домишке моем, как поводится и в деревнях, чтобы я мог осмотреть и управить. Ежели еще Бог продлит веку моего, где жить до смерти моей? И по мне жене моей и деткам. А как я управлю домишко свой и отделю внука, в то время домишко мой, где мне жить и умирать в царствующем граде Петере, и как содержать московские деревни и дальние, а зимою бы нынешнюю, и на весну водою приготовил бы припасами, и основательно все мог управить, ежели б что от Бога не зашло». А ежели б мне ныне прямо идти в Петербург, я не имею себе пристанища, хоромишки, которые были мазанки, и о тех пишут ко мне, что сели. Жить в них никоими мерами нельзя, запасов ничего не имею, так уж и фуражу ни на пять лошадей не обретается. Покорно вас, моего государя, прошу, подай мне руку помощи, чтоб по желанию моему его царское величество меня пожаловало.